25 снежня подякаваў мітрапаліту Філарэту за 35-гадовае архіпастырскае служэнне ў Беларусі і прызначыў мітрапалітам Менскім і Слуцкім мітрапаліта Разанскага і Міхайлаўскага Паўла. Як адрэагавалі на новае прызначэнне святары і вернікі Беларускай праваслаўнай царквы? З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіна прызначэнні новага мітрапаліта ў праваслаўных святароў вернікаў цяпер галоўная. Аднак у прэсавай службе беларускага экзархату афіцыйнага каментару пакуль не даюць. Прарэктар інстытуту тэалогіі Алена Шымбалёва аб прызначэнні мітрапаліта Паўла сказала гэтак.
Нашым ректарам по-прежнему остаецца владыка мітрапаліт Філарет. То есть, как верующий человек, с моей точки зрения, ничего не поменялось, потому что владыка наш митрополит жив, владыка Павел замечательный, он уже к нам приезжал и на конференции выступал. Мы его видели, владыку митрополита Павла. Разговаривали, и впечатление очень такое радостное, с большой надеждой, что очень добрый человек, очень мудрый человек, очень сильный человек. Но это были короткие ощущения, но светлые.
Особливостью нового призначения аналитики называют ту околичность, что митрополитом Менским и Слуцким стал не белорус поводле походжения. Але протоиерей Сергей Гордон выказывает сподевание, что этот факт будет отыгрывать становчую роль в жизни белорусской православной церкви.
Может быть, и хотелось нам, как был белорус, и миновито то, что он, правда, не с Белоруссии, в Белоруссии никого не служил, и сдается, что и коронел на вот белорусских у него нема. Але все ж таки национальная приналежность сама по себе, это, конечно, зусим не головное. Головное его якости, як особы. Он, я думаю, зориентуется у той ситуации, якая есть, и мачыма, что человек не белорус по походжанні будет большим белорусом по проявах своих, по деятельности своей. Мне во всяким разе на вот такое сподевание есть, что коли вось многие живут так по инерции, то мачыма, что как раз человек свежий и не белорус может в этом плане быть для нас прикладом.
Становчим фактом, який може мець важное значение для дальнейшего развития белорусской православной церкви, может стать опыт попереднее служение новопризначенного митрополита Паула, каже старшиня православного братства трех вилинских мучеников Микола Матрунчик.
8-годового мерится, все-таки не он адаптовался до той речаисности американской, за свою мову ездил сам до людей, прихожан, выучал их опыт и все это интегровал в приход, так что, ну, вот на биографично такие чинники свидетельствуют, что человек креативный и глубоко уваходит в разумение того, где действительно то же самое и его удел у вертания православного собора в Будапеште, когда он на протягу 3 года так само органично писался вот в это осерод. Такие приклады биографичные свидетельствуют, что тут митрополит уличивает и околичности, куда его накировывала церковь.
Сустаршыня партии Белорусская христианская демократия Павел Свяринец так само спадзяецца, что прызначэнне нового архипастора становча паўплывае на развіццё православной церкви и белорусского грамадства.
Конечно, прызначэнне митрополита, який вядомы своим насцярожаным ставленнем до Захаду, яшчэ на католическое раство, успрымаецца просто як сигнал. И гэты сигнал насцярожвае. Ягоныя антысталінскія выказванні імпануюць, але ягоныя выказванні адносна, скажем, масавых протестов у Москве насцярожваюць. Конечно, хотелось бы пожадать новому митрополиту вельмі пільнай увагі да беларускасці, развіць тое, что было започаткавана при митрополите Філарэце, маю на увазе беларусізацію. Вельмі хотелось бы, каб митрополит Павел пайшоў бы шляхам такого русского беларуса, як Муляев, які спричинився до развития національної свідомості і гэтым посприяв укоренінню віри.
Так, призначення керівником Білоруської православної церкви митрополита Разанського і Михайловського Павла коментував сустрашення партії Білоруської християнської демократії Павел Сєверинець. Москва прызначыла кіраўніком Беларускай праваслаўнай царквы Разанскага мітрапаліта, які ніколі не жыў у Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёва каля Спаса-Преображэнскага храму.
Зачему Москва командует? Всем. Абсолютно. Ну а чего тут удивляться, если мы под пятой ихней?
А что, национальности нет. В наше время чего там уже? Что, откуда он? Лишь бы был служитель. Нас понимал, мы его понимали. Из каких краев, неважно.
В Беларуси надо, чтобы кто-то из Беларуси был, который тут жил и знает больше белорусов. Потихоньку Москва, Беларусь будет заполонять. Что у нас российское уже? Белорусского не осталось ничего.
Конечно, хорошо, что был наш местный белорус, который все наши проблемы знал бы, а не тот, который с России.
Кирилл назначил. Ну, и вообще я Кирилла очень уважаю. Если он не нашел более достойных в Беларуси, может быть, ничего страшного из этого не будет.
Между прочим, у нас батюшка вот в Орле, уроженец Могилева.
Надо избирать своего народа. Место работы, может быть, нужно ему было занять где-то, а по-другому, ну, как мыслить, я не понимаю.
Ну, желательно, чтобы свой, коренной был.
Плохого ничего в этом нету, что он не жил. Ну, как бы мы верим у него.
А что, у нас в Беларуси своих нету православных? Я лично против. У нас в Беларуси есть достойные, которые могли бы руководить этими церквями.
Если сверху его ставить, значит правильно. В Рязанске это тоже такое захолустье, там нормально. Основной не с Москвы,
не с Петербурга.
Я далеко от этого, так что не могу сказать. В церковь хожу по праздникам. У нас много кто не наш. У нас все перемешалось.
У нас много священников, которые достойны на эту должность. Я вот езжу с Миловичем. Там очень хороший священник. Он помогает людям. Скорее всего, политикой.
Мне все равно, имеет он отношение к нам или не имеет, лишь бы его политика соответствовала нашим мыслям, нашим деяниям, нашей жизни.
Что, у нас достойны, что ли, нет? У нас хватает священников. Своего можно было, который здесь живет, он знает все это. Как раньше, номенклатуру. Навешивали номенклатуру, подсунули нам сюда, можно и своего было выбросить.
Православные верники Могилева так отказывали на пытание, як яны ставятся до того, что керовником Белорусской православной церкви стал человек, які николи не жил у Беларуси.
Як карали запрабоўленае беларускае слово польскія настаўнікі ў школах міжваеннай заходняй Беларусі, дзеля чаго захоўваюць старыя дакументы на валоданне зямлёй нашчадкі тых, у каго тую зямлю адабралі, і ці ёсць у нашчадкаў мара калісьці вярнуць тое, што было гвалтам і крывёю захоплена. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» мы едзем у мястэчка Бытень, што пад Івацкім.
Подороже свободы слухайте у нашей программе крыху поздней. Конец году для белорусского керавництва стався богаты на подарунки. Россия пообяцала выдать кредит до 2 миллиардов доляров на надзвычай спрыяльных умовах. Уже вядома, что першие 450 миллионов Беларусь атрымае под 4% годовых на 10 годов. Александр Лукашенко, аднак, за значэннем крэдыту як падарунку не пагадзіўся, а запэўніў расійскага калегу, што грошы пойдуць на развіццё эканомікі абедзвюх краінаў. З падрабязнасцямі Саша Інфельд.
Для поспеху беларускага прэзідэнта ў Маскве склалася спрыяльная палітычная кан'юнктура. Раптоўнае непадпісанне Украінай асацыяцыі ЗЗ і Майдан, які выбухнуў пасля гэтага, змусілі Расію тэрмінова ратаваць сітуацыю ў рэгіёне. Першым крокам у гэтым накірунку стаў надзвычайны крэдыт Украіне ў 15 мільярдаў даляраў і зніжэнне для яе цаны на газ на траціну. Поспехі беларускага прэзідэнта на гэтым фоне могуць падацца больш сціплымі, але толькі на першы погляд. Па словах палітычнага аналітыка Кірылы Коктыша, Александр Лукашэнка падчас паседжання вышэйшай дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы добра скарыстаў сітуацыю і прадэманстраваў уменне таргавацца.
Калі Лукашэнка учора патрабаваў, каб арганізацыя была цалкам міжнародная, гэта ж фактычнае стварэнне наднацыянальнай органа, бо згодна расійскай канстытуцыі міжнародныя пагадненні первічны ўсім унутраным законам. Такім чынам Лукашэнка атрымліваў бы кантроль як адзін з трох раўнаўплывовых персон, атрымліваў бы кантроль над пэўнай часткай расійскай рэчаіснасці, калі б гэта здаралася.
Эканамічны аналітык Дмітрый Балкунец кажа, што эканомікі Украіны і Беларусі розныя па маштабах.
масштабами Украины, если сравнивать, то, конечно, Беларусь получила даже больше. Белорусская и украинская экономика совершенно разная по масштабу. Беларусь получила очень солидную сумму и, мне кажется, вполне приличный процент, то есть он не сильно дорогой. С другой стороны, конечно, глава государства лукавит, когда говорит о том, что эти деньги не будут проедены. Эти деньги будут полностью проедены, потому что они будут отправлены не на модернизацию экономики, они будут отправлены на проедание и на поддержание валютного курса страны.
На думку Кирилы Коктыша, 2 мільярдаў як раз хопіць, каб закрыць наяўныя праблемы ў беларускай эканоміцы. Такім чынам, Расія вырашыла ў рэгіёне свае стратэгічныя задачы, якія дазваляюць ёй далей рухацца ў кірунку ўзмацнення Еўразійскага саюзу. Але беларускую эканоміку гэтыя грошы не ўратуюць, сцвярджае дырэктар Інстытута прадпрымальніцтва і менеджменту Александр Чубрык.
Гэтыя грошы – гэта не рэформы, якія патрэбныя для таго, каб ўсё ж такі вярнуцца на шлях эканамічнага росту устойліва. Яны не дапамогуць нам у сярэднетэрміновай перспектыве. Другі момант. Гэтыя грошы недастатковыя для таго, каб пражыць наступны год без пагроз для сітуацыі на валютным рынку. Але відавочна, это трошкі палепшыць сітуацыю.
Чубрык асцерагаецца, што гэтыя грошы могуць нават пашкодзіць справе, бо ў беларускіх эканамічных уладаў складзецца ўражанне, што сітуацыя стабілізавалася. Тады яны могуць вярнуцца да мякчэйшай грашовай бюджэтнай палітыкі, мяркуе эканаміст, і нашай эканоміцы на карысць гэта не пойдзе. Пра тое, што Расія выдае крэдыты з палітычнымі мэтамі, сведчыць і адсутнасць выразна прапісаных умоваў вяртання грошай. Ніхто насамрэч не верыць, што грошы будуць вяртацца, кажа Кірыл Коктыш. Ягоную думку пацвярджае і Дмітрый Балкунец.
Кійская федэрацыя, конечно, тоже, што поступает в данном случае не очень корректно и не очень правильно, потому что она должна была данные деньги давать под конкретные бизнес-проекты. В данном случае они просто отправлены в никуда. Это большой минус. Я думаю, что Россия готова была платить, как в случае с Украиной, готова и будет готова платить любую цену за поддержание экономики и Беларуси, и Украины, потому что она для России, по крайней мере, перспектива, является стратегическими партнерами, и Россия готова их будет финансировать в ближайшие годы. Мы уже сорились, это мы уже знаем.
Балкунец опасается, что у вынику России доведется забыться на Беларусь пазыку, як гэта было з Кубай, шматмільярдную пазыку з якой спісалі проста так.
Нашы эксперты разважалі над пытаннем, што стаіць за расійскім 2-мільярдным крэдытам для Беларусі. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа, сярод тэмаў сённяшняга дня. Новы кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы лічыць сваё прызначэнне на гэтую пасаду вялікім гонарам і вялікай адказнасцю. Адміністрацыя бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць былых палітвязняў грошы за ежу і адзенне. Што стаіць за расейскім 2-мільярдным крэдытам для Беларусі? У горадні аўтаўладальнікі спяшаюцца паспець прайсці тэхагляд да новага году, каб не плаціць новы падатак. Сёння ўвечары фармуецца Менская гарадская камісія для правядзення мясцовых выбараў і некаторыя абласныя. Навучэнцы беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа адзначылі калядныя навагоднія святы кірмашом і вялікім канцэртам. Заставайцеся з намі. Адміністрацыя бабруйскай калоніі праз суд патрабуе спагнаць з былых палітвязняў, якія адбывалі пакаранне ў калоніі, грошы за ежу і адзенне. Былыя палітвязні не выключаюць помсты з боку начальніка калоніі Александра Какуніна, перадае наш карэспандэнт Алег Рузділовіч.
Былы палітвязень Дмітрый Дрозд атрымаў позву з Фрунзенскага суду Менску. Адміністрацыя бабруйскай калоніі спрабуе спагнаць з яго грошы за ўтрыманне ў калоніі, дзе ён знаходзіўся некалькі месяцаў у 2011 годзе пасля асуджэння за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году.
Іск на 160 061 рубль, напісана за еду, за абмундзіраванне і за камунальныя ўслугі, там какія-то. Ещё напісана з учётам інфляцыі, короче, з учётам інфляцыі пересчитаюць там. Завтра заседання в судах. То есть так будет заседание там какое-нибудь или нет, или так просто приду. Вот завтра в 14 часов в суд.
У травня 2011 года гісторык Дмітрый Дрозд быў асуджаны на 3 гады зняволення, а ў жніўні ўжо выйшаў на волю праз памілаванне. Спадар Дрозд згадвае, што за час свае адседкі ў бабруйскай калоніі адпрацаваў 1 месяц. Рабіў на дрэваапрацоўцы, цягаў бервёны, збіваў з дошак паддоны. За гэтую цяжкую працу атрымаў усяго 12 тысяч, з якіх яшчэ вылічылі 9 тысяч на харчаванне. Калі сыходзіў на волю, то турэмную вопратку, чаравікі, штаны з курткай, кепку перадаў іншым вязням. Забіраць з сабой турэмную вопратку дрэнныя прыкметы ў калоніі, кажа Дмітрый Дрозд. Разом з Дмитрием Дроздом такую ж позу отримав былий політв'язень Сергій Казаков, який так само відбував покарання в Бобруйській колонії. У той же колонії сиділи і удільники площі Артем Грибков і Андрей Протасеня. Артем Грибков год тому загинув у автокатастрофі. Ягодная жонка повідомила, що подобного позову на ім'я небожчика мужа вона не отримлювала. Зв'язатися з Андреєм Протасенем покуль не вдалося, і він з'їхав за межу. Чому ж тепер до былых політв'язнів у Бобруйській колонії возникла такая претензія? Дмитрий Дрозд має версію, зв'язану з начальником колонії Олександром Какуніним.
Когда мы выходили, нам никаких бумаг не дали подписать, что мы там должны оплатить. Ну, может быть, единственный шанс в таких попытках, когда освобождались, что, может быть, они что-то и забыли. И вот через 2.5 года почти вот выплыл эти деньги. Хотя, может быть, какие-то на самом деле какие-то другие есть причины. Может, того же самого этого внесли начальника колонии в список невинный, и он, может быть, решил, что там виноваты.
У конце кастрычника начальник Бобруйской колонии Александр Какунин был включен в список чиновников, судей, выкладчиков, войсковцев и журналистов, яким за удел у репрессиях супроти белорусской оппозиции заборонены уезд Украины в развязу из США. У Бобруйской колонии номер 2, якой керує Александр Какунин, теперь отбывает покарание правоборонца Лесь Беляцкий. Ці сапраўды кожны, хто адбывае пакаранне ў калоніі, мусіць аплаціць сваё ўтрыманне. Кіраўнік праабарончай арганізацыі «Платформа Innovation» Андрэй Бадарэнка кажа, што паводле закону калонія мае права спагнаць з вязня грошы на яго ўтрыманне. Андрэй Бадарэнка, першым суд яго апраўдаў, сам адбываў пакаранне менавіта ў Бабруйскай калоніі і кажа, што ўяўляе сітуацыю, якая склалася ў гэтай установе. Тое, што там праз 2.5 года вырашылі выставіць прэтэнзіі былым палітвязням, праваабаронцу не здзівіла.
Это естественно связано с моральным состоянием господина Какунина и с четким определением, каким образом в Бобруйской колонии ведется бухгалтерия. Такая бухгалтерия, она ведется во всех колониях одинаково, то есть она не ведется там практически никак. И после того, как Какунина внесли в список невыездных, он, естественно, начал искать, как отомстить тем людям, которые проходили у него в колонии.
У Бобруйской колонии отримать комментарий не удалось, позначенный у даведніку телефоны не адказалі.
Перадаваў Олег Грузділовіч. А зараз да тэмы выбараў. Апошні дзень фармавання тэрытарыяльных камісій для правядзення мясцовых выбараў прыпадае на 27 снежня. Але некаторыя саветы і выканкамы не сталі адкладваць гэтую працэдуру на пятніцу. Сёння ўвечары фармуецца Менская гарадская камісія і некаторыя абласныя. Шанцы апазіцыі трапіць у іх, як і раней, невысокія. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Тэрытарыяльных камісій усё лета стварылі 1331. Гэта больш як на сотню меней, чым на папярэдніх мясцовых выбарах. Як патлумачылі свабодзе ў цэнтры выбаркамі, скарачэнне адбылося за кошт пасялковых і сельскіх саветаў. За 4 гады частку з іх узбуйнілі. Апазіцыя паставілася да вылучэння сваіх кандыдатаў у тэрытарыяльныя камісіі стрымана. Сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі так тлумачыць свабодзе партыйную пазіцыю.
Выбарчыя камісіі, ну, в прынцыпе, на сувязі з праваабаронцамі, з іншымі там арганізацыямі, там досыць шмат ўжо было вылучана, мы не бачым в гэтым сэнсу практычнага, таму што яны праз іх нема, нават калі кагосьці далучыць, то гэта будзе статыстыка для Ярмошиной, показать, что демократизация законодавства, ну, и там, скажем, практики выборчей системы есть, а реально проконтролировать голосы, как показала практика территориальная выборчая комиссия, не максима. Максима это будет робить только про участковые, куда мы будем вылучать.
Одиная партия, якая относно активно вылучила своих кандидатов у территориальной комиссии, справедливый свет. Намеснік старшыні партыі Валеры Ухналёў кажа, што пэўны сэнс у тым, каб мець сваіх прадстаўнікоў у такіх камісіях усё ж ёсць.
Мы заўсёды ў ўсіх выбарчых кампаніях на гэтай камісіі падавалі сваіх прадстаўнікоў і яны былі ў камісіях і працавалі. Гэта дае права прадстаўніку нашай партыі, які будзе з'яўляцца, напрыклад, сябрам абласной камісіі, ён мае права па выбарчаму кодэксу правяраць ніжэйшыя камісіі, участковыя праверкі, глядзець, як там все робіцца, ён мае такое права. Гэта добра, таму што па-другому туды ніяк нельга папасці прадстаўнікам партыі, таму мы гэта улічваем у першую чаргу. Але мы, канешне ж, асноўныя ўсё ж такі нашы людзі і па колькасці яны будуць вылучацца ў участковыя выбарчыя камісіі.
У цэнтральных офісах палітычных партыяў дакладнага падліку вылучэнцаў у тэрытарыяльныя камісіі як і 4 гады таму, не вядуць. Спасылаюцца пры гэтым на 2 прычыны. Па-першае, гэта, маўляў, справа рэгіёнаў, там лепш ведаюць людзей, По-другое, некоторые партийцы вылучаются про сбор подписов, тому немагчимо усіх подлічить. Інформацію тут мають переважно парабласные и найбуйнейшие городские территориальные комиссии. Наприклад, Об'єднана громадянская партия обмежевалася 11 вилученцами. У Мінську обласную комиссию пропонували намісника старшиня партии Льва Марголіна, у Мінську городскую – правооборонцу Людмилу Грознову. Коли откинуть вилучення про збор подписів, то поводля партийних списів усі опозиційні партії разом вилучили тільки коли 50 чоловік. Таким чином подобно, що, як і в раніші годи, громадські організації у комісіях будуть представляти переважно сябри проуладних офіційних профсоюзів, Білоруського союзу жінчин, Білої Русі, ветеранської організації і БРСМ.
Це був Владимир Глот з новинами виборів. Перед станциями техогляду городні автовладальники ведуть запис у чергу. За день пройти техогляд не удається. Усе спішаються поспіть зробити це до Нового года, каб не платити новий податок. Многие чули про акції протесту «Стоп податок у Мінську», підтримують їх, але самі брати їх удел не відважуються. Тему дослідував Михайло Корнєвич.
На вулиці Карського городні череда авто перестанції техогляду виходять аж на дорогу. Некоторі просто в машинах і спять. Все і той, записавшися в чергу, від'їжджає направ. Цікавлюся, ці давно стоять у черзі.
Довго, 6 утра. Много, дуже много. На території зараз машин 20 стоїть, впереді стоїть машин 12. До вечора ще неізвісно, що пройдеться. Записуються на завтра на списки вже.
Некоторі навіть по 2-3 ночі не спять, а так приїжджають, уїжджають, приїжджають. Я прибув-то сюди почти в 4 утра, і то вже я був здесь сидів. За воротами, имеется в виду. А там 22 машины были.
До нашей размовы долучается еще один сподар. И он только что справдил список, который его черга.
Выкачка денег с населения. Что там боль? Больше тут ничего. Только выкачка денег. Специально делается ажиотаж. Я уже третью станцию объехал. Ну и что, если там на комбинате будут стоять, так я за сегодня не пройду. Там две ямы на первом комбинате, а одна только работает. Три машины запускают. Это все специально сделано.
Один сподаров тлумачит, что после обвещения ставок держпошлины оплатить ей доведется при проходжені техогляду, люди одразу подлічили, що пройти техогляд тепер вельми нават вигадно. Суразмовця додає, що у новому році влада ще повеличить базову ставку. Інші з ним не вельми згодні.
А що, безполезно думаєш, що ввели, вже прийняли?
Думай, не думай, платити придеться. Закон вийшов, все.
Нас спросив, хотим, ми не хотим. Нас не спрашували. Закон прийняли, все, депутат.
Некоторі суразмовці виказують відкрите обурення уведеним податком і штучно створеним напередодні святого ажіотажем.
Я, наприклад, в этом вообще не вижу никакой логики. Я накопила на машину, я не должна за это платить налог. Если наше государство думает, что машина это роскошь, то в наше 21 веку это уже не роскошь, это необходимость. За что я должна в декретном отпуске, сидя молодая семья из трех человек, проживая с родителями, еще и платить налог? Но за свои декретные я не буду платить, и я не могу.
Что тоже бензин, вообще цены беспредельные. Зарплаты не хотят платить. Ну, реально, я получаю вообще понты, и что я пол зарплаты до на бензин надо. А еще плюс эти дорожные сборы, это вообще, короче, без зарплаты станут. Так хорошо, что семьи детей нету еще. А как семья, дети появятся, это за что вообще содержать? Жену, семью. Беспредел, блин.
А малюсе суразмовцы расповедают про акции протесту «Стоп податок у Минску». Читали про их в интернет. Цикавлюся, те готовы и они подтримать такие акт. Больше с ничего не отказывают, а некоторые все ж кажут.
Надо, конечно, протестовать хоть как-то, хоть что-то показать государству, что властям нашим, что народ не согласен. Ну, ребята тоже ездили, как бы, из Гродно там участвовали, ну, как я знаю, там может немного, конечно.
А вот подар, який о пятой ранице приехал на техогляд с звездки, попросту махнул на это рукой.
Нема, когда мне там, хотя работаю в деревне. Ну, не знаю, на что, крохоборе, на что. Свиней нельзя держать, то нельзя держать. Ну, так и живем, говорю, за получку. 2 миллиона на получку, наверное.
С городни поведомлял Михаил Корневич.
Столичный музей Богдановича праз 2 тыдні може спыніць сваё існаванне як самастойная установа. Як прадухіліць намер Мінкультуры, пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым з літаратуразнаўцам Ціханам Чарнякевічам і паэтам Эдуардам Акуліным.
Трэба працягваць ладзіць паэтычныя чытанні, пісаць адкрытыя лісты звароты да кіраўніцтва дзяржавы. З рашучым патрабаваннем не чапаць святое імя Максіма Богдановіча, не чапаць яго на музей. Пляц у Трэцкім прадмесці на сёння гэта і ёсць наш беларускі майдан.
Вольную студию слухайте крыху позднее у нашей программе. А зараз картотека Сталина. На нашем сайте Свобода.орг опубликованы короткие биографии больше за 60 тысяч ахвяров сталинского террора у Белоруссии. Автор проекта Сергей Дубовец каждый день читая одну из карток этой картотеки.
Тихановец Захар Андреевич народился у 1893-м у вёсцы Бабцы Бягомельского района, белорус, селян. Несконченная початковая эдукация, колгасник колгасу «Червоный боец» у вёсцы Бабцы. Арештаваны 24 жнівня 1937-го, осуджены 6 снежня 1937-го. Постанова НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на користь Польщі по воле артикулу 68-71 Кримінального кодексу до вышейшей меры покарання. Расстреляны 19 снежня 1937-го у городе Ворша. Реабілітований 24 жнівня 1959-го, архів УКГБ Віцебської області.
Картотеку «Свободи» шукайте на нашому сайті, адрес свобода.орг. І закінчить нашу полгодинку живого ефіру музична сторонка. Данчик вибирає.
Привітання, дорогі слухачі. У 1991 році, незадовго до моєго переїзду у Європу, каб виконати пожадання моєго батьки, українця, я видав свою п'яту кружелку під назвою «Ровесники». Цим разом, заміж білоруських, на ній знайшлися виключно українські пісні. Я не впевнений, але думаю, що ця кружелка мало відома у Білорусі. Пропоную вам пісню «Ровесники» з моєго одноіменного альбому.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. Хвилин праз 15 у нашій програмі «Подорожжі свободи», а почнем ми гэтую полгодинку вольной студией. Міністерство культури Білорусі хоче долучити столичний музей Максима Богдановича до Державного музею історії білоруської літератури. Покуль рішення не затверджене у Совете міністрів, громадська супольність спробує боронити знакове місце білоруської культурної простори. Чому протестні акції не стали масовими? Про гэта Міхась Скобла гутарить з поетом, колишнім супрацовником музею Едуардом Акуліним і літературознавцем Тихоном Чернікевичем.